Сталин. Кровавый палач, мясник и убийца. Сталин. Заботливый отец нации, который вел нас от победы к победе. Сталин. Программа, в которой вам предстоит поспорить.
Снова вас приветствую. Сергей Рыбков, в студии «Говорит Москва». Время 15.05, и здесь со мной главный научный сотрудник Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Александр Пыжиков. Александр Владимирович, рады вас видеть.
Приветствую вас.
Уверен, многие слушатели с прошлой недели несут до самой, до этой субботы свои вопросы. Владимир Карпов с вами работал на прошлой неделе. Анонсировали разговор по мотивам вот прошедшей той передачи. Обязательно будет у нас сегодня в программе этот блок, но прежде чем вы своими уже окончательно такими созревшими вопросами сюда явитесь и их зададите, я бы хотел, чтобы с Александром Владимировичем у нас, может быть, короткий разговор состоялся в преддверии большого великого праздника.
Да, конечно, конечно.
В ожидании 9 мая в проекте «Сталин», ну, странно не поговорить о роли, ну, раз о войне говорим, о роли генералиссимуса Иосифа,
да,
Сталина в деле победы Великой Отечественной войны. Давайте я пошлостью сначала прямо по всем здесь присутствующим ударю. Благодаря или вопреки деятельности Сталина на посту главнокомандующего Красная Армия победила?
Ну, конечно, благодаря, в том числе и благодаря ему, конечно.
В том числе роль доминирующая, решающая, любая другая фигура вот в этот исторический период, и все, не видать ни Советского Союза, ни Красной Армии.
Ну, история сложилась так, что эта фигура стала Сталин, поэтому мы о нем и говорим. Угу. Вот, естественно.
Хорошо, тогда давайте сперва, может быть, какой-то промах, да, негативный момент, абсолютно нет, точная неудача вождя в этот период.
Ну, неудача, не знаю, как насчет неудачи, но в самом начале, в первые дни войны, конечно, это...
Этот набор сумбурных директив, которые всех сбили,
да,
с толку.
Да, да, потому что действительно это в какой-то мере для него оказалось неожиданным, хотя все время предупреждали, а все вот эти вот все политические построения, внешнеполитические построения, которые велись уже на протяжении нескольких лет до того, как началась война, они, в общем-то, давали Сталину какие-то надежды на то, что удастся это все-таки отсрочить как-то. И это не случится так, как оно случилось. Вот, а случилось довольно внезапно, да.
Отсрочить для того, чтобы подпустить к себе ослабленного войной в Европе противника, или отсрочить для того, чтобы самому
усилиться
атаковать?
Самому, да. Но насчет слабости противника-то говорить не приходится.
Нет, нет, ну,
он там рос,
если...
как на дрожжах.
Если бы европейская кампания развивалась как-то иначе, ну, вот, начиная с 1939 года, вероятно же...
Ну, здесь расчет-то был, конечно, на свои силы, это понятно, на свои силы, и это уже подготовка, она началась раньше, вот эта знаменитая сталинская фраза, что если мы за 10 лет не пройдем с точки зрения наращивания индустриального потенциала определенный путь, нас просто сомнут. Это действительно так. Уже отсюда мы видим, что все, в общем-то, было понятно, что в покое нас никто оставлять не собирается. И так или иначе, очень сильно потревожит. И война, она не за горами. Другое дело, значит, как к ней уже конкретно подойти, какой отрезок будет отпущен истории для того, чтобы лучше подготовиться. Вот здесь, конечно, какие-то просчеты, какие-то недочеты, они были допущены, но это естественно, потому что это дело такое...
Недочеты или и просчеты, ну, это довольно... Осторожное обозначение.
Ну, время-то явно для полной подготовки боеспособности время было ограничено, а отсюда вот эта вот поспешность и следующие вот промахи, они, в общем-то, имеют очевидный характер.
То есть это все-таки...
Ну, в любом деле так будет, не только, тем более в таком важном, как подготовка к войне.
Ну, хорошо, а давайте упростим схему развития войны. Советский Союз во главе со Сталиным рассчитывал на то, что это будет краткая война на территории противника, или было уже тогда понимание, что, возможно, мы в этом увязаем довольно глубоко и довольно нескоро переходим на территорию противника?
Ну да.
Было это представление сформулировано в Генштабе?
Вот здесь историки разные версии выдвигают, спорят между собой, там одни говорят, что вот он одно планировал, другие другое, третьи, что вообще ничего не планировал, но я вот в данном случае всегда акцентирую внимание на другом обстоятельстве, которое объясняет, в общем-то, вот этот наш успех, нашу победу в Великой Отечественной войне. Ведь если вдуматься действительно и посмотреть историческим взглядом на Великую Отечественную войну, не замыкаясь только на ней, то нельзя не признать, что это фактически в истории России подлинная, первая подлинная народная война. Первая народная война, которую возглавлял как лидер человек, который вышел из народа. Такой же он не аристократ, не какой-то капиталист, не какой-то крупный латифундист, помещик. И элита, которую он возглавлял, а в 37-м году эта элита пришла к власти, мы говорили в прошлую передачу, еще сегодня об этом поговорим. Угу. И поэтому здесь никогда еще не было такой ситуации в истории России, когда элита и народ были так тесно сплетены, у них были одни интересы. Это абсолютно
элита и народ. Но можно ли утверждать, что красноармеец шел в бой, шел на смерть за элиты? Ну, за Сталина он шел. Или за Родину?
Красноармеец шел погибать за свою страну.
За Родину.
За Родину. Так вот,
не за Сталина.
Нет, нет. Так элита делала то же самое. Она также шла за Родину, потому что она с народом была одного корня. Вот вы посмотрите, что было с воинами царскими крупными. Все крупные царские войны, начиная там с турецкой 1768-73 годов, других, Крымской войной, там другие, это все чем заканчивалось? Это заканчивалось тем, что весь режим начинал шататься. Потому что во время боевых действий в тылу, то есть на самом деле в тылу, а в центре России, в центре, в Поволжье, витал дух пугачевщины. Народ почувствовал, что происходит форс-мажор, что вся правящая прослойка отвлечена, все силы на ведение военных боевых действий. И вот эту вот слабину пытались использовать для того, чтобы, условно говоря, поднять бунт. Тогда это был бунт Пугачева, а вспомните русско-японскую войну 1904-1905 годов, как она плавно перетекла в революцию, и которая потрясла все основы царского режима. А уж о Первой мировой войне и чем она закончилась, упоминать-то, напоминать не стоит всем слушателям, все это прекрасно знают. То есть вот это вот закономерность. Народ не хотел воевать за интересы того правящего класса. Это
а за интересы
так.
Этих элит, которые сформировались к середине 40-х?
Потому что эти элиты не имели отношения к народу. А вот элита, которая была в преддверии Великой Отечественной войны, не то что имела, она была народной. И никак иначе ее назвать нельзя.
А какие-то хотя бы внешние признаки вот этого родства с народом, они разве к этому моменту не растворились? То есть люди, которые здесь в столицах заседали, пусть это даже были офицеры, пусть это там был Жуков, возглавляющий генеральный штаб.
Жуков кто, аристократ, что ли?
Ну вот сам быт, как был оставлен быт этих людей, какие декоративные признаки вот их существования здешнего, столичного, московского, это народом в расчет не бралось, это не срабатывало?
Не,
ну как фактор, вот отвращающий от них.
Не, что значит народ? Народный, это не значит, что значит, это не означает...
Не значит, что он в рубахе...
Нет, в правительстве должен сидеть человек с тремя классами образования, который матерится через каждые 10 слов. Если это признак народного, то это очень плохой признак, на самом деле. И, собственно говоря, вот эта вот проблема и была решена в 37-38 годах вот этим вот большим террором, как ее называют. Потому что пришли те люди, которые уже не с тремя классами образования, как Постышев, церковно-приходской школы, и не какие-то пропагандисты широкого профиля, которые готовы произносить речи по любому поводу, а за 20 лет пришли к власти специалисты, которые получили образование, прошли управленческую вертикаль, и этим людям можно было доверить модернизацию серьезную многочисленных отраслей промышленности, которые начинали создаваться, создание научных школ. Эти люди могли взять на себя ответственность. И причем это были люди, это было закономерно, которые вышли с самых низов, из рабочих. Если мы посмотрим на состав Совнаркома, ну, то есть правительства предвоенного, то это люди, которые вообще пришли от станка, начинали они там, и затем выросли до серьезных руководителей. Вот что это такое.
Есть устоявшееся, но спорное мнение о кадровом дефиците военных вот на момент начала Великой Отечественной войны. Исходя из того, что вы сказали, получается, дефицита не было, потому что были самые правильные на тот момент люди в руководстве.
Нет, но это и по поводу военной сферы, да, что вот эти вот военные репрессии, они выкосили, значит, там командующий состав. Это да. Вот. Тут разные точки зрения. Нет, то выкосили — это факт. Просто насколько это было оправдано, правильно? Вот мы сейчас об этом говорим. Все это ослабило там все. Вот. А с другой стороны, а как повели все эти бывшие царские офицеры?
Как повели бы.
Как они повели бы, да. Бы. Ведь да, в гражданской войне у них не было выбора, поэтому они встали на сторону Красной Армии и как бы внесли свой весомый вклад в победу там, да. Но зато потом намечалась и с помощью них реставрация, и возник вопрос у тех людей, которые проливали кровь, у простых людей, а зачем мы тогда напрягались, выкидывали отсюда всех этих помещиков и капиталистов, чтобы потом зазывать их обратно и вести дело к реставрации. А кто вел дело к реставрации? Это все те бывшие кадры, и гражданские, и военные. И то, что от них будут избавляться, это абсолютно логичная вещь. Просто по-другому это не могло быть. Это не могло быть.
По поводу военной подготовки самого Иосифа Сталина, что можно сказать? Насколько он хорош, как...
Конечно, это сам, он не профессиональный военный, никто с этим не спорит, там, это абсолютно так, да. Вот, а здесь сыграло роль другое обстоятельство, ведь он и не был каким-то большим инженером и специалистом, это тоже верно, да. Но, тем не менее, то, как он расставлял вот эти вот кадры сначала до войны, вот по наркоматам специалистов, это вызывает просто удивление. То есть человек действительно обладал какой-то вот интуицией такой, когда правильно смог ставить человека на тот участок, где он максимально раскрывался и приносил бы пользу. Это абсолютно факт по поводу гражданского. Вот что касается военного, я думаю, что это пришло позже, потому что война началась в 41-м году, и вот эти вот активные военные действия, они вынудили, конечно, уже обратиться к этой стороне жизни. И здесь в военном смысле, военных специалистов, генералитета, я имею в виду, здесь абсолютно произошло то же самое. То есть он понимал, кто из генералов на что способен, какой у них уровень подготовки, вот, и вообще какая у него вот, действительно такая вот планка профессиональная. И это грамотно использовал. И, конечно, Сталин начинал войну, не будучи каким-то крупным военачальником, но заканчивал абсолютно подготовленным человеком,
достойным
руководителем, который прошел такое горнило. Да.
Еще один такой полухудожественный, что ли, момент. Речь идет о событиях, который кто-то описывает как прострация Сталина. В общем, момент, когда он отбывает или не отбывает на вот эту свою ближайшую дачу и на протяжении почти двух суток не подает никаких сигналов.
Вот,
вы к этому относитесь как к факту? Или, может быть, вам, наоборот, симпатична эта версия, которая описывает как вот инициативу Хрущева? То есть Хрущев буквально прописал этот сценарий, якобы события развивались так.
Хрущеву доверять вообще нельзя в этом плане. Если его слушать, то только он единственный, кто не терял самообладание. Все остальные так или иначе дрогнули там. Поэтому это абсолютно не ориентир для того, чтобы разобраться с ситуацией.
29-30 июня.
Но то, что вот мы говорили, что уже мы начали с этого, что действительно для Сталина это было неожиданностью, и вот поэтому вот такой массированный переход Гитлера, это на него произвел ошеломляющее впечатление. И отсюда, конечно, значит, доля растерянности, непонимание того, что произошло и как быть в этой ситуации, она может быть у любого человека. Была и у него. Абсолютно это так. Но, да, прошло 10 дней, и затем, конечно, это сам, он взял себя в руки и уже включился в то, чего нужно.
Давайте вы тоже включаетесь в то, чего нужно. Это я к слушателям обращаюсь. Александр Пыжиков у нас в студии. Ваши вопросы, которые вы на протяжении недели вынашивали, вопросы к нему. Ну и вопросы по заявленной сегодняшней теме. У меня, конечно, тоже еще остались, но интересно было бы и от вас что-то услышать. 7373948. Это телефон для звонков в прямой эфир. СМС-сообщение читаем на портале +7 925 48 94 8. По этому же номеру можете к нам в Телеграм писать, либо заполните форму на сайте говоритмосква.ру, и оттуда ваш вопрос до нас тоже дойдет. Итак, ваши вопросы Александру Пыжикову. Здравствуйте, приветствуем вас. Будьте добры, наушники, Александр Владимирович. Да, вы с нами, здравствуйте.
Здравствуйте. Я вот хотел задать вопрос товарищу, вот, который с вами беседует.
Александр Владимирович Пыжиков, да.
Меня Михаил зовет, да, меня Михаил, из Москвы. А вот как вот отнесется, он говорит, вот товарищ Сталин вот хотел, как бы готовил, что вот на нашу страну должны напасть. А как объяснить вот это с его стороны, вот это занятие Прибалтики, война с Финляндией в 1939 году?
Ну, ровно этим и объяснить. Ну, была подготовка. Ну,
если каким образом подготовлен? Подготовлюсь, я знаю, что мы должны обороняться. Я понимаю, там заводы были, да, раньше они военные, сейчас они выпускают, например, хлеб, а в военное время патроны. Это я понимаю. Это все это такое. А как они должны вот это объяснить, что нападать на других, это тренировка-то уже на...
Нет, это не тренировка и не упражнение, но вот, Александр Владимирович, да.
Да нет, но это, Михаил, это нужно рассматривать в более широком контексте, конечно, в русле вот тех усилий по оттягиванию войны с Гитлером. То есть вот этот вот пакт Молотова-Риббентропа, по которому уже говорят все, кому не лень. О чем, собственно, это? Это попытка разделения, значит, каких-то сфер.
Сфер влияния.
А что значит попытка разделения сфер? Договориться о разделении сфер. Это попытка отсрочить, значит, конфликт между теми, кто договаривается. Если вы сейчас договариваетесь о каком-то конкретном вопросе, то вряд ли вы тут же вцепитесь друг другу в глотку прямо на следующий день. Вот это идет отсюда абсолютно. И Гитлер шел на это. Но Сталин, я думаю, прекрасно понимал цену всем, значит, вот этим художеством Гитлера, но вот эта цель главная, да, она над ним давлела всегда.
Но при этом Германия позволила Советскому Союзу реализовать вот свои планы в рамках пакта Молотова-Риббентропа. То есть Советский Союз действительно занял эти территории, установил там подконтрольные правительства и так далее. Ну, то есть, если мы исходим из того, что Германия изначально готовилась атаковать СССР, почему все-таки было позволено реализовать все эти моменты, занять Прибалтику и так далее?
Так, а как это противоречит тому? Можно дать что-то уступить?
Не, 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 под, завтра, не подписывать,
завтра
не подписывать пакт.
Туда, да. Ну, зачем? Не подписывать пакт, это значит вскрыть все свои замыслы. Никак по-другому трактовать нельзя. А когда ты его подписываешь, а сам готовишься к другому, то с точки зрения немецкой дипломатии это какой-нибудь мудрый поступок, и это позволяет маскировать свои цели и тем самым лучше подготовиться к тому, чего задумали. Угу. Очевидный факт, по-моему.
А Иваныч спрашивает, а какова роль Жукова и всего генштаба в поражениях первых дней и недель Великой Отечественной войны? Ну, по-моему, Жуков же как раз на протяжении последних вот этих суток перед нападением многократно предупреждал о том,
предупреждал,
что
это предупреждал, да, да. Не только он. А роль такая же, как и роль Сталина, потому что на самом деле...
Тоже растерянность?
Нет, ну, во-первых, никто не участвовал в войне такого масштаба. А о том, что масштабы будут невиданы, это стало ясно тут же, с первых дней буквально. Вот той экспансии, которая обрушилась на нашу страну.
С первых дней? А почему тогда директивы такие противоречивые? То есть сперва... Возможно, я путаю хронологию, но сперва дается указание не реагировать на провокации. Ну, то есть, если с той стороны атакуют...
Я очень просто отвечаю. Значит, путаница надо только, чтобы был Никита Сергеевич Хрущев. Тогда путаницы не было. Он послал правильную директиву.
Не, вы меня в хрущевцы не записываете. Но была вот эта череда директив?
У любого человека, на которого... У любого человека, у которого... У любых людей, на которых нападет кто-то, и причем нападет серьезно, значит... ответная реакция не будет столь выверена и безупречна, как хотелось бы вот некоторым нашим историкам, которые находят какие-то изъяны. Директиву не ту послали, или не тогда послали, или вообще ничего не сделали. Как бы они на этом месте повели? Вот это вот пусть подумают сначала об этом, прежде чем судить этих людей.
Справедливо. 7373948, присоединяйтесь к разговору. Доброго дня. Здравствуйте.
Здравствуйте. Наталья, Москва, спасибо за актуальную тему. Все бьемся, пытаемся понять истину. Вот ответьте мне, пожалуйста, на такой вопрос, на два вернее. Ну, во-первых, то, что лавировала немецкая сторона, понятно. А в чем была, ну, так, за кавычем, хитрость Сталина, который, подписывая, что вот он имел в виду в будущем? И еще, пришел в шок, видимо, и от того, Сталин, я имею в виду, какое количество вот этих деревенских парней, которых раскулачивали, которых уничтожали за веру, за все, какое количество сдалось в плен. Фотографии ужасны. Смотрим, это одна молодежь. И не потому ли он потом взгромоздился, когда его немецкий петух клюнул, и немец уже рассматривал в бинокль Красную площадь, не потому ли он забрался на мавзолей и уже пропел песню с православным уклоном о том, что братья и сестры, вспомнил всех русских святых.
Разве,
он уже тогда понимал, что мобилизация возможна только в вере православной, да?
Спасибо. Братья и сестры, разве обращение прозвучало с мавзолея?
Здесь
это такая... радиообращение.
Ну да, да, но все равно, это суть не важна, это детали. Ну так-то правильно все это подмечено, вот, что он там пропел. Вот. А лучше, конечно, опять возвращаюсь, чтобы Хрущев попел. Это значит, у некоторой категории, значит, людей, это такая вот какая-то надежда, что манна небесная бы полилась. Вот он как бы правильно себя поступил, правильно повел, а вот Сталин все не так. Что там в плен действительно попало много молодежи. Но это, естественно, никто не был готов к такому массированному удару. Даже если ты его ожидаешь, но когда он произойдет, то все равно все пойдет не так, как хотелось бы. Это касается любого человека, не только генералов из генштаба, там, не только Сталина, но и самых обычных, простых людей. То есть мы здесь переходим к вопросу, что вы хотите сказать, что эти люди не хотели воевать за свою страну, потому что там был Сталин, который вот испугался и запел там по-православному. Потому что я абсолютно противник такой позиции. За Россию никто не хотел воевать при царе. С чего мы и начали, когда все время это все закончилось или Пугачевщиной, или духом Пугачевщины и ее преддверием, то здесь такого абсолютно не наблюдалось. Была та часть, которая недовольна за вот эти 30-е годы, она недовольна тем, что действительно пришла народная элита. И вот эти вот недовольные люди, которых волнует только амбар и подпол забить до предела, конечно, те, за кого рисковать и воевать, не пойдут. Но я не думаю, что вот эта народная элита, которая была представлена, ориентировалась на вот такие так называемые народные круги.
Слушательница Татьяна рассуждает. Исчезновение Сталина в первые дни войны не говорит ли о том, что Сталин ожидал, что его арестуют за измену, как арестовали бы любого другого? Ну, большинство текстов, которые повествуют об этих событиях, рассказывают, что когда к нему явилась делегация, он действительно вел себя так, как будто ждет, что его арестуют. Это факт или, опять же, какие-то художественные нагромождения?
Ну, это опять, это точки зрения одних, которые говорят, что было все именно так и никак иначе. Другие говорят, что ничего подобного не было. Вот, и я не думаю, что вот кто-то, кто вообще далек от материала, значит, способен также вот самостоятельно разобраться в этом. Не думаю, что кто-то Сталина вообще там собирался арестовывать, как там говорят. Потому что есть главное. Я давно уже для себя понял. Я опять это повторю, но это обязательно, это базовая вещь. Мы смотрим на всю сталинскую эпоху глазами Хрущева. Вот сбрасывайте с себя эту пелену с глаз, и тогда вы сможете лучше разобраться в той эпохе.
7373948. Наш прямой эфир. Сбрасывайте пелену и давайте. Дозванивайтесь, задавайте вопросы. Прошу.
Ой, здравствуйте. Можно мне сказать слова огромной благодарности до слез? Мне уже 74 года, и я несу образ Сталина как что-то святое. Вот как, наверное, верующий верит в Бога, так я верю в Сталина. Нас учили бережно относиться к руководителям, чего сейчас нет, к сожалению. Ведь Сталин – это символ, символ нашей страны. Символ того времени, это уже не личность, это флаг, это символ победы, а победителей не судят. И сколько же можно трепать имя Сталина, этого святого человека, у меня портрет его, я молюсь на него.
Спасибо. А как вы, Александр Владимирович, относитесь к тому, что Сталина наделяют таким мистическим даже значением?
Но мы вот говорили в прошлую передачу, и вот теперь хороший повод после вот.
Да.
Подключение радиослушательницы как раз это вспомнить, что на самом деле действительно вся вот эта вот борьба народа в этой войне и отношение к Сталину, да, и отношение к своей родине, это на самом деле несло в себе огромный элемент веры. Вот это самое главное. Если бы не было огромного элемента веры в отношении к своей стране, никакой победы в Великой Отечественной войне не было. Сталин олицетворял вот этот вот элемент веры. И этот элемент веры, вот эта вот вера в отношении к своей стране, она перевешивала прагматику. Вот это самое главное. А сейчас у нас ситуация, когда ровно все наоборот. Сейчас главное, что у нас на кармане там находится, а вера — это так просто пустой звук, который можно прикрыть. Значит, свои какие-то прагматические вожделения.
В таком случае, если, возможно, вера в Иосифа Сталина, возможно, оскорбление чувств верующих в Иосифа Сталина? Если кто-то выступает с критикой деятельности Сталина,
это
может быть воспринято как оскорбление чувств верующих?
Значит, я все время, значит, сталкиваюсь с этой позицией. У нас считается так, что верующий человек — это тот, кто должен здесь прийти вот сюда и псалмы начать голосить. Если он этого не делает, то это не верующий, это полный бред. Можно петь псалмы, а потом вести себя так, как ведет наша коммерциализированная церковь. Это что такое? Вера – это внутреннее состояние человека. Вот, вот это и есть действительно настоящая святая вера. Она никак не связана с какими-то другими делами. И вот эта религиозность, я не люблю это слово, я люблю вера. Эта вера, она выражается в социальном смысле. Вот эта вот вера, когда никто не должен умирать с голоду, но и никто не должен за счет других быть миллиардером или миллионером. Вот вера в это гораздо лучше, чем петь и гласить псалмы, и допускать, и оправдывать существование всей этой олигархической прослойки.
У нас сейчас в студии Александр Пыжиков. Разговор с ним мы продолжим уже после информационного выпуска. Напоминаю, вопросы свои можете присылать на смс-портал +7 925 48 94 8. Ну, либо дозванивайтесь, только уже строго после новостей по номеру 7373948.
Сталин. Кровавый палач, мясник и убийца. Сталин. Заботливый отец нации, который вел нас от победы к победе. «Сталин». Программа, в которой вам предстоит поспорить.
Ну, либо поспорить, либо задавать свои вопросы Александру Пыжикову, который сегодня в студии. Главный научный сотрудник Российской академии народного хозяйства и государственной службы. Александр Пыжиков с нами. Слышали сейчас информационный выпуск? Юрий Буткин рассказывал о продолжении этой новосибирской истории. Там около двух десятков билбордов разместили местные коммунисты с поздравлениями с Днем Победы, но с портретами Сталина. И уже эти портреты замазывают, и уже какие-то там сторонние политические организации требуют эти портреты снять.
Догадываюсь, какие, да.
Яблоко там в первых рядах. Ну, еще какие-то, вероятно, общественники выступали. Сейчас, в 2016 году, вы бы скорее одобряли то, что тиражируются портреты Сталина именно в связи с Днем Победы? Или как-то иначе бы свое отношение к этому описали? Даже Сталина в тираж? Или давайте
да
как-то
нет,
поосторожнее, что ли, вокруг этого?
Совсем по-другому. Здесь не надо никаких доводить до таких вот крайностей, уже каких-то, мне кажется. Надо просто тем людям, которые хотят это делать, и они это делают, я думаю, что не...
Не бесплатно, они за это платят деньги.
Нет, это, если люди хотят этого, то пусть они это делают, да, то зачем это препятствовать? Я считаю, что как и другим, так и людям, которые приверживаются Сталину, мешать нельзя, тем более, что со Сталином связано столько всего, в чем мы пытаемся разобраться, да. Вот и здесь, на радиостанции, то зачем-то давайте здесь прекратим об этом говорить.
Но при этом фигура, образ и символ противоречивы.
Да. А что наша родная русская православная церковь?
Тоже очень противоречивая,
не противоречивая штука. Там, да. Сталин там уничтожал кого-то, кричат они. А сколько они 300 лет уничтожали русского народа? Это церковь, которая была создана вообще по иезуитским лекалам для того, чтобы уничтожать не только русские, а все народы, чтобы устроить геноцид, развязывать против него. То есть что мы теперь должны делать? Давайте запретим церковь. Ну, кому-то это нужно, они ходят в церковь. Кто-то расклеивает плакаты Сталина, пусть расклеивает. Нельзя мешать ни тем, ни другим. Я вот о чем.
Евгений высказывается у нас на портале говоритмосква.ру. Лучшая оценка правительства – это качество жизни своих граждан. А тут все хуже. Но правительство сказало, что жизнь стала лучше, и народ молча позавидовал правительству. Вот качество жизни советского гражданина при Сталине. При Сталине. Ну, мы же о конкретном этапе говорим.
А звучит как сейчас прямо.
Куда ни примерь, в общем-то, везде может подойти. Или вы считаете, что к сталинскому периоду это все не очень годится? То есть качество жизни граждан... неудовлетворительная.
Годится. Страна выходила из, вообще, можно сказать, такого патриархального состояния экономического. Это такое полупатриархальное состояние экономическое было. Правильно, вот, да, была там какая-то часть финансово очень развитая, и на которую делали ставки до революции. А основная часть находилась в каком состоянии, народ? Одно только слово, которое я употребил, это патриархальное состояние. Как из него можно было выйти? Сразу из него никогда невозможно. За этим должна быть огромная работа. Причем как выходить? Опять-таки, или какая-то кучка выйдет, как сейчас, да, 10%, которые будут кататься как сыр в масле, остальные будут непонятно чего, думать, как им прожить месяц и чем кормить своих детей. А при Сталине была другая попытка сделать так, чтобы основная масса населения, та, что чего-то хочет делать, не обогащаться и не лежать на диване там с бутылкой пива, а так действительно здоровая часть нации, а она всегда составляет большинство, чтобы вот именно эти люди жили в состоянии, когда они не думали, как они будут кормить своих детей, детей. Но, с другой стороны, это означает, что за счет них нельзя становиться миллионером или миллиардером, о чем я сегодня уже говорил. Вот в чем смысл этого Сталина. И почему молодежь сейчас тоже, очень много молодежи, реагирует так, так относится к имени Сталина, хотя они узнать не могут. Вот радиослушница нам сейчас звонила, 74 года, да, она, понятно, там
с
это ее память.
Да.
Это ее юность, но есть совершенно другие люди, которые не то что Сталин, они советский период еще как следует помнить не могут, то эти люди все равно тянут сюда. Почему? Потому что это символ вот справедливости. Но я понимаю, что для олигарха справедливость в том, чтобы охранять его миллиарды. Это для него такой справедливость. А для народа справедливость — это то, вот, о чем я сейчас говорю.
Но символ справедливости. Не объективная справедливость. Символ справедливости. Верно? Я
вас понимаю. Правильно когда-то Путин сказал, где-то мне это очень понравилось, что вот правда, она у всех своя. Вот это правда. Это действительно так. А нам никуда от этого не деться.
И от слушателей, от наших, кстати, тоже, с их вопросами. 7373948, присоединяйтесь. Добрый день.
Алло, у меня зовут Руслан, я по поводу Сталина хотел сказать одну вещь. У меня бабушка, она 37-го года рождения, всю жизнь прожила в Узбекистане, но она с невероятной теплотой себя отзывалась о Сталине, говорит, потому что при нем не было такого расслоения людей, которое происходит сейчас.
Вот правильно, да.
И потом, говорит, жили не богато, но никто не голодал. Ни двери, ни окна не закрывали на ключи, на несколько замков, как сейчас.
Да, вот это очень иллюстрация к тому, что мы сейчас говорили, очень хороший звонок был, вот, и, кстати говоря, очень по сути иллюстрирует вот то, что мы пытались донести до радиослушателей о Сталине, что, понимаете, для вот всех, кто является его противниками, это те, у кого в ранг возведено личное обогащение, им нужно вырваться, это быть успех нужен, как сейчас говорят, как вот сейчас молодежь настраивает, то здесь совсем другое, ты не можешь вообще себя хорошо чувствовать морально, если ты знаешь, что рядом в соседнем доме люди умирают с голоду. Причем это не какие-то алкоголики там или кто-то, а нормальные люди, потому что они не могут жить на те копейки, которые они получают, а получают на те копейки, потому что существует вот эти успешные прослойка, которая стянула на себя все ресурсы, и в итоге на нормальных людей не хватает ни на образование, ни на здравоохранение, поэтому давайте образование и здравоохранение просто уберем вообще, что сейчас и происходит. Вот в чем смысл Сталина. И если мы говорим о нем, то нужно говорить вокруг этого, а не уходить от этого.
7373948, хорошо, не рассказывай. Сосредотачиваемся, говорим по обозначенной теме. Алло, здравствуйте.
Алло. Да. Добрый день.
Добрый.
А вот я хотел узнать, а что сейчас нашли новые документы? Был же опубликован журнал «Посещение Сталина в первые дни войны». Разве сейчас обнаружили какие-то новые документы, что он прятался под кроватью и 10 дней отсутствовал? А там с первого дня в журнале «Посещение» все отображено, сколько людей у него было. По-моему, там паники-то у него не было, и он не боялся ареста.
Вы нас возвращаете, да, к событиям 29-30 июня.
Я просто хотел здесь добавить, Сергей, вот, насчет журналов Сталина «Посещение». Да. Да, вот надо к этому осторожнее относиться, как к источнику, я имею в виду, к журналу о посещениях, потому что там много существует воспоминаний людей, которые довольно живо и, так сказать,
подробно описывают.
Подробно, да, описывают свои встречи со Сталином у него в кабинете, но по журналам этих людей, посетителей, не значится. Это да. И бросает внимание то, что если, например, взять журналы посещений Николая II, да, и Сталина, хотя они примерно одинаковое количество, значит, вот лет были во власти там, да, то у Николая II они намного в разы больше, чем у Сталина. Это не говорит о том, что Сталин меньше работал или там не утруждал себя.
Не всех фиксировали.
Вот я к чему и говорю. Там, может быть, и фиксирован только треть того, что есть, да.
Да. 7373948. Здравствуйте, слушаем теперь вас. Добрый день.
Добрый день, меня зовут Анна. В отличие от всех остальных, я при Иосифе Виссарионовиче прожила почти 28 лет. И я не сталинистка, у меня есть какие-то вопросы к Сталину, но я его благодарна за две вещи. Очень благодарна. Во-первых, не уехал из Москвы в 41-м, и во-вторых, его именем назвали город. Если бы город не назывался Сталинград, сдали бы моего, как миленький. Вот за это я Иосифу Виссарионовичу очень благодарна. Да и за послевоенную жизнь, по крайней мере, в Москве. Под его руководством государство нам троих детей помогло выродить и вырастить. Но остальные потом уже рождались. А вот трое первых... что...
Спасибо, нет,
это
Анна.
Вот, очень,
вот это бы, интересная теория.
Да. Не, и вообще, как бы вот, кажется, простой звонок, но на самом деле сколько, значит, здесь смысла. Смысла очень много. Потому что действительно тогда давали возможность получить образование людям, которые раньше не имели такой
возможности. Мне больше понравилась реплика Анны о том, что вот если бы Сталинград не был Сталинградом, то...
Это элемент веры, то, о чем мы говорили. Да. Он обязательно присутствовал. Но вот действительно тогда по способностям путь к образованию был открыт. А что сейчас происходит? Вот эта олигархическая прослойка, она даст вам образование?
Я получил.
Нет, но мы-то получили. То, что мы сейчас видим, какой демонтаж происходит вообще образовательной сферы. Их дети получат образование. В этом сомнения нет. А вот что касается огромного-огромного большинства, они получат какое? Они получат только одно. Это будут люди, потребители, что они хотят из них сделать. Потребители тех товаров и услуг, которые олигархический клан и будет пичкать основную массу населения.
Александр Владимирович, а вы полагаете, что если бы... гипотеза, теория, не знаю, альтернативная история. Если бы фигура, подобная Сталину, возникла сегодня, вот в нынешних обстоятельствах, и человеку удалось бы оказаться там, наверху, он бы все скорректировал так, как действовал и работал вот в 30-40-е годы, или бы, может быть, он продолжал ту линию, которая сейчас существует?
Не-не, но копирования в истории такого не бывает.
Не копирование, просто вот он бы стоял на тех же позициях вот этого обаятельного равенства для всех и для каждого, или сейчас были бы основания держаться за ту схему, которая существует, и персона, подобная Сталину, держалась бы?
Нет, в народе как раз тоска по Сталину – это тоска по чувству справедливости, которая полностью выхолощена, опоганена, замазана вот за 90-е и до сегодняшнего дня. Это абсолютно так. Поэтому тот человек, почему тоска по Сталину, должен появиться человек, причем, что значит появиться? Я считаю, что наш президент еще не сказал своего последнего слова. Он очень с 2000 года эволюционирует, и думаю, что мы не в конце этой эволюции присутствуем. А суть только одна – это демонтаж олигархической прослойки. Без этого невозможно никакого движения вперед. Никто из людей не будет ни напрягаться, ни тем более отдавать жизнь как войну за этих людей.
Механизм демонтажа должен быть типично сталинский. Репрессии, ликвидация.
Репрессия — это крайняя уже форма. И 1937 год — это была крайняя форма. Потому что до 1937 года были попытки избавиться иначе, но более, так сказать, спокойными способами. Но спокойными способами избавиться тогда не удалось. Вся эта Ленинская гвардия никуда уходить не собиралась. Хотя понятно, что она уже была в середине 30-х годов инородным телом в новой обстановке, но она никуда не уходила. И сейчас вся эта элита, уйдет ли она сама?
Очевидно, нет.
Вот. Они вот Георгиевский
банк... Единственный метод — физическая ликвидация.
Нацепят, еще что-нибудь нацепят.
Физическая ликвидация людей.
Ну, это сложный процесс, и он не бывает одномоментным. Это нельзя сделать вот одноразово. Вот
нет, ну слушайте, если это происходит в течение хотя бы десятка лет, это уже довольно быстро, мне кажется, для истории.
Да. Вот я об этом и говорю.
И вы допускаете, что если демонтаж элит в нашей дальнейшей истории возможен, то велики шансы, что это будет продолжительный, последовательный процесс.
Ну вот я думаю, что Путин изберется в 2018 году, если он будет выдвигаться, то как раз вот он должен возглавить этот процесс переформатирования государства, поставить его на новые рельсы, и только тогда может быть возможен вот какой-то рывок. До этого никакого рывка никуда невозможно с этими людьми, которые сейчас оккупировали все.
Наш слушатель 14-й предлагает вот какое сравнение. Какое равенство при Сталине, он спрашивает. Номенклатура партийная жива, как нынешние олигархи. Возможно сравнивать?
Ну, вы это скажите на номенклатуре 37-го года, они не согласятся, что они живы. Фактически весь съезд партии, ну, уже пленум ЦК, делегаты съезда, все были уничтожены. Это были уничтожены те, кто еще при Ленине до революции вступал в партию и вот занял там все руководящие позиции. Вот, поэтому обновление было при Сталине кардинальное. Фактически была создана другая партия, только вывеска осталась старая, ВКПБ. А за этой вывеской фактически была сформирована совершенно иная партия.
Ну, а после войны и вывеску сменили.
Ну, после войны просто, да, сменили КПСС, но это была совершенно другая партия, не похожая на ту, которая была до 1937 года по своей верхушке. Вот эту всю верхушку просто убрали в 1937-1938 году.
Потому что они были неэффективны?
Абсолютно.
Потому что...
Это Ленинская гвардия, которая состояла из революционеров, которые готовы были произносить речи, проводить митинги, пропагандистов.
Но не умели работать.
это не были специалисты. Когда хозяйство уже пошло до таких, модернизация приобрела такие масштабы, какой тут пустошь с тремя классами образования, какой тут Бухарин со своими книжками на общие темы. Абсолютно они здесь не нужны.
Простое бытовое по нашим меркам увольнение не сработало. Обязательно репрессивными мерами нужно было.
А вы думаете, просто что можно было уволить так легко?
Нет.
Ну вот.
Нет, я спрашиваю, нет, нет, невозможно.
То, случилось, да. Случилось с ним как бы вот эта трагедия.
А увольнять просто нельзя было? Почему нет?
А всех уволить нельзя было. Так почему? Нет, сначала была попытка уволить. И так. Как бы это показать всем другим. Но никто ничего не понял. И сейчас то же самое. Если уволить там кого-то, так нет, то это ничего
вообще
не будет.
Всех. Ну, не, ну, всех, кого вы считаете неэффективными на данный момент.
Сказали,
это же и есть управленческая работа.
Сказали,
если человек умел работать с кадрами, как вы утверждаете, то вот это и есть кадровая работа. Оцените.
Ну, Сталин совершил кадровую революцию. Вот так вот, если называть вещи своими именами.
А работа бы не сгодилась. Нужно было именно революционным методом реформировать.
Так я убежден, что вот эти вот все люди, которые в 37-м были убраны, эти пропагандисты и просто там, пусть там пролетарии с тремя классами образования, как они бы смогли совладать с экономикой? Как
не,
они
не смогли бы, да и к черту их метлой просто помести, зачем их
так и произошло.
Зачем ликвидировать физически, ну, так, людей?
Ну они не уходили, все вцепились намертво в свои места. Ушло только 10% вместе с Троцким, которые сказали, да пошли у всех к черту матери во главе со Сталиным, нам это все не нравится, мы разворачиваемся и уходим. А сейчас что, не так? Кто ушел там, сказал, что да пошли вы все к черту матери, и все.
Так типа никого толком не погнали.
Немцов и все. Так они никуда не гонят, они не собираются никуда уходить.
Может,
они вцепились
погнать?
Намертво. Они вцепились намертво и будут сидеть до последнего.
Слушатель наш Слим обращает к конкретному историческому факту нас. Подтвердите или опровергните, как это формулируется. Правда ли, что в первое время среднее образование при Сталине было платным, и когда его отменили? Было такое?
Не знаю. Вот оно было раздельным. Девочки отдельно, мальчики отдельно. Это попытка вернуться к дореволюционному принципу гимназии, там, когда тоже оно было раздельное. Вот это вот было в послевоенные годы. Потом, значит, снова перешли на такую смешанную систему. А насчет платного первый раз слышу.
Аверон рассуждает: не хочу, чтобы Ленин, Сталин, Путин или кто-нибудь другой приходили, даже если они суперпрофессионалы. Хочу, чтобы они были избраны, в том числе и мной. Вот это не, скажем так, не подрывает до какой-то степени вашу теорию о том, насколько вот естественен приход Сталина. Ну, прямых демократических выборов не было?
Ну, Верховный Совет в 38-м
Верховный
году
Совет, выборы? Но человек говорит, хочу, чтобы был выбран, в том числе и мной. Человек хочет конкретно прийти на участок, проголосовать вот за лидера.
Нормальное желание, нет. То, что Сталин отвечал общему настрою общества в тот момент, это однозначно. Поэтому говорить, что выборы он проводил с помощью каких-то фальсификаций, я считаю, что это надежда.
Не, человек не о фальсификации говорит, он просто хочет, чтобы вот прямым методом прямого только голосования граждан.
А кто против-то, да? Никто не против.
Ну и тогда, очевидно. А почему тогда этот механизм не был задействован?
Чтобы избирали как президента.
Ну да, да. Еще был бы один повод как-то сплотиться вокруг фигуры вождя. Почему Советский Союз такого механизма не предлагал?
Ну, это можно было бы предложить после смерти Сталина, вот это вот. Но этого уже Хрущев не сделал. Он по этому пути не пошел. Вот ему-то было чего бояться, на самом деле.
Но вопрос только, где бы брали альтернативных кандидатов на вот таких выборах?
Пытались же в 37-м году-то, в 38-м году альтернативные выборы устроить. Даже бюллетени сохранились в архиве, которые напечатаны были. И которые, кстати, использовались на первых выборах 89-го года в народные депутаты СССР еще. Вот их взяли за образец. Это абсолютно известный факт, это уже давно все выяснено. Так вот, эта Ленинская гвардия, так называемая, она сделала все, чтобы не допустить вот этих вот всенародных выборов. Потому что они бы не избрались там, они очень беспокоились из-за этого. И их опасения, они вполне были понятны. А сначала была попытка толкнуть их на выборы Сталином. Когда эта попытка была сорвана, ими же, вот этими секретарями обкомов, они же занимали все руководящие должности. И только руководящие.
А сорвано как? Они отказывались выдвигаться?
Они сказали, что это нельзя так делать, очень много еще врагов народа. Поэтому, значит, эти враги народа используют, значит, такую вот демократическую акцию во вред всем нам, во вред стране. И вот эту вот карту врагов народов, она была разыграна в первую очередь вот этой вот любимой некоторыми Ленинской гвардии. Активно.
7373948, у вас еще 5 минут, чтобы свои вопросы Александру Владимировичу задать. Присоединяйтесь. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Святослав. У меня вопрос, вернемся к старообрядцам. Давайте все-таки как-то здесь возникает противоречие, потому что апологеты, например, капитализма приводят Рябушинских, Мамонтовых, Морозовых, да, Третьяковых, верно, которые выходцы из старообрядцев, и они создали капитализм русский. А вы-то наоборот предлагаете, что старообрядцы как раз, да, создали вот этот социализм, вот это наш русский коммунизм. Вот как это понимать? Вот ну противоречие, вот, как разрешать?
Да, очень просто. Все, вот кого вы упомянули, это действительно отцы капитализма. Но все, кого вы упомянули, они имеют к старообрядчеству отношение какое? Все они из поповского согласия, поповцы. То есть поповцы — это такая же русская, такая же иерархическая церковь с полным набором всех таинств. Она фактически ничем не отличается от господствующей РПЦ. Вот. А тот дух коллективизма, который и стал такой вот протосоветский, дух такого социалистического разлива, он никогда не был свойственен поповцами. Там, вы правильно сказали, заправляли вот эти капиталисты. Но поповцы — это примерно 10% от всей старообрядческой общности. Остальные — это беспоповские толки, где количество каких-то состоятельных людей было очень небольшое. И какие-то крупные купцы — это скорее там исключение, а не закономерность, как у поповцев. И здесь совершенно другая атмосфера. Эти люди несли совершенно другое понимание жизни, в отличие от Рябушинского, Мамонтова и всех, кого вы перечислили. Поэтому, чтобы понять вот абсолютно ваш правильный вопрос, чтобы разобраться в этом, нужно учитывать одну вещь. Беспоповцы и поповцы, они вроде бы как все старообрядцы, но это очень разные вещи. Беспоповцы смотрели на поповцев как на разновидность никониан и считали их еще хуже, предателями там. Между ними были огромные противоречия. Вот если учитывать этот момент, а я его кладу в основу своего вот анализа в книге, то тогда вот многое становится ясным.
57-й хочет нам указать на то, что в Китае давно смесь коммунизма с капитализмом, потому они хорошо держатся.
Ну, держатся они неплохо, да.
Так, но вы сейчас выступаете, многократно говорили о том, что капиталистическая модель, которая у нас сейчас существует, ущербна и вредит рядовому гражданину.
У нас олигархическая модель капитализма, она ущербна. В Китае совершенно иной капитализм, если так можно сказать. У нас в 90-е годы олигархи командовали всем правительством. Правительство — это была служанка при вот этой вот семибанкирщине, как там называли, и в более широком смысле. В Китае такого вообще напрочь отсутствует подобное. В Китае никакие китайские банки крупные или корпорации мощнейшие не командуют партийной верхушкой. Наоборот, партийная верхушка, Компартия Китая, определяет всю бизнес-стратегию.
Но олигархия, на ковер олигархия существует? Китае.
В Китае. В западном понимании нет. Это не олигархия.
Хорошо, но есть риск углубиться в эту историю. Давайте все-таки к основной теме нашего проекта. Здравствуйте.
Здравствуйте, Николай.
Да.
А я по поводу раскулаченных крестьянских парней, которые сдавались миллионами, тут прозвучало недавно, да?
Ну, кто-то из слушателей, да, что-то сформулировал.
Ну, да, так. Ну, во Франции вроде бы не было раскулаченных французских парней. И Сталина не было. Сдали страну за 44 дня.
Да, быстро.
И вопрос Александру, пожалуйста, значит, согласны ли вы с утверждением генерал-полковника Гальдера, начальника генштаба сухопутных войск вермахта? Запись в дневнике, значит, от 16 июля 41 года, то есть 3 недели прошло. Дословная запись. Русский солдат превосходит нашего противника на Западе своим мужеством, бесстрашием и тем, что держится за свое политическое кредо.
Да, абсолютно. А что, вы хотите, чтобы Александр Владимирович сказал: нет, знаете, русский солдат нехорош?
Я такого не скажу.
7373-94,8 — это телефон прямого эфира, но, пожалуй, вы уже не успеете до нас дозвониться. Давайте, может быть, к сообщениям в финале. Если бы не ленинцы и Троцкий, не было бы СССР и вождя народов. Пускай этот факт помнят те, кто имеет мозги. А Сталин, в свою очередь, не должен быть благодарен вот этой верхушке номенклатурной, которую он вычистил, за то, что он оказался там, где оказался?
Нет, он оказался лидером, чего бы никогда не случилось, если бы верхушка оставалась у власти. Он был всегда на вторых ролях.
То есть не благодаря, но вопреки всем этим людям.
Вопреки, конечно. Они его никогда не выпустили на первой роли, и он это знал.
Александр Владимирович, вы к нам ведь еще придете на этот проект, верно? Да, мы просто ждем вас в гости. Я для слушателей анонсирую. Наверняка Александр Пыжиков, главный научный сотрудник Российской академии народного хозяйства и государственной службы, снова придет сюда, в этот проект «Сталин». Довольно велика вероятность, что это произойдет в следующую субботу. Спасибо вам. Информационный выпуск далее.
Спасибо всем, да.